Дорогие друзья, в этом году наша тематика была посвящена Вселенной и человеку. Продолжая эту же тему, сегодня и следующие наши встречи будут посвящены очень важному вопросу, а именно космическому влиянию Солнца на эволюции жизни на Земле. Вначале остановимся на физическом Солнце. Кратко повторим то, что нам известно, а далее посмотрим, что говорит эзотерическое знание, что говорит живая этика и тайная доктрина о духовном Солнце и его влиянии на Вселенную, на нашу Землю. Агни-йога говорит: очень ценно, если пространственная мысль может быть призвана к сотрудничеству, если не только огонь сопутствует, но звезды участвуют в действиях. У нас большая радость, когда кто выходит в океан пространства. Люди всегда чувствовали свою зависимость от Солнца. Они угадывали, что их судьбы и судьбы Земли тесно связаны с судьбами Солнца. Потому нет в том ничего удивительного, что издревле люди признавали источник света, тепла и жизни своим божеством. Все народы древности, и в том числе индусы, богом Солнца у себя считали Сурью или Савитар. У персов это был Ормузд. У ассирян — Нимрод. Древние египтяне чтили Птах и божественного Ра. У греков богом Солнца был Гелиос, Феб, впоследствии Аполлон. У скандинавов — Один, у славян — Бел-бог, Дождь-бог. Итак, религии Древнего Востока, Греции и Рима, культы Древнего Египта, а на американском континенте древние культы майев и инков, а в Европе балтов, литовцев, латышей, также славян и многих других народов, которые поклонялись Солнцу и огню как земному прообразу божественного огня. Гимны Ригвед, сложенные в древние времена, воспевают Сурья и Агни. Культ священного огня мы находим в Персии, в учении Зороастра. Вы все знаете, что праздник Ивана Купала у славян, у латышей, литовцев и финских народов, где жгли костры в Иванову ночь, встречая обязательно восход солнца, о чем рассказывает в своих воспоминаниях и Николай Константинович Рерих. В Древней Греции солнцу строили храмы. Такие были в Коринфе, в Аргосе, Луксоре. На острове Родосе при входе в гавань стояло колоссальное изображение Бога Солнца. А греки и римляне лечили больных людей солнечным светом. Об этом читаем у древних, у Гиппократа, Антилия, Авиценны и Цельза. Древние народы именем Солнца называли целые города, например, в Египте, в дельте Нила был Гелиополь. Культом Солнца проникнута вся символика Египта, также майев и инков. Таким образом, учение о действии солнечного животворящего огня как первоисточника всего сущего и первичной субстанции жизни занимает главное место у народов древнего мира. Были знания, они позабыты. Мы эти знания утеряли и древнюю мудрость позабыли. Солнце служило воплощением идеи мощи, красоты и плодородия. Греки считали солнце основным проявлением жизни, сердцем мира, источником, все оживляющим своими лучами. В древнем Эфесе на храме Дианы была надпись: «Лишь солнце своим сияющим светом дарит жизнь». Через всю древнюю словесность, средневековую и новую поэзию наших дней слышен неумолкающий гимн солнцу, хвалебная песнь источнику жизни и света. Уже мыслители древности пытались определить связи, существующие между состоянием человеческого организма и колебаниями окружающей его физической сферы. А эта сфера зависит полностью от Солнца. Об этом писал историк Геродот, греческий врач Гиппократ, великий Аристотель, Страбон, Плиний, а также мыслители более поздних веков Боден, Монтескье, Гердер, Риттер и другие, которые пытались всю изменчивость человеческой эволюции и исторические судьбы народов поставить в зависимость от географических условий и от климата, что связано с воздействием Солнца на судьбы народов. Уже греки полагали, что климат зависит от угла падения солнечных лучей. Климат по-гречески значит «наклонение». Они полагали, что климат также зависит от продолжительности освещения солнечными лучами, то есть географической широты места. Главным фактором климата, основным его элементом является лучистая энергия Солнца. Наше Солнце представляет собою единственный источник для всех форм энергии, начиная от нежного движения воздушных струй и произрастающих семян растений, и кончая ураганами и все сметающими смерчами, а также умственной деятельности человека. Все это работа Солнца, великое творчество светила. Теперь уже с несомненностью установлено, что зеленые растения получают необходимую им для жизни энергию прямо от солнца, способствуя приготовлению ими органических веществ из неорганических. А это поддерживает жизнь и развитие всего животного царства, а значит и человека. Солнечное тепло, освобождаясь в наших организмах, в печах и топках машин, обеспечивает движение и их работу. Растения при помощи солнечного света восстанавливает необходимый для нас химический состав воздуха. Утром листья растений поворачиваются к востоку, в полдень становятся параллельно земле, а вечером склоняются к западу, следуя за солнцем. А роскошь растительности прямо пропорциональна силе солнечного света. Физическое развитие человека и животных также обусловлено климатическими зонами. Таким образом, эволюционная ступень представителей всего живого мира находится в определенной зависимости от силы и количества лучистой энергии Солнца. Действие Солнца на человеческий организм прежде всего сказывается в изменении химизма кожного пигмента, регуляции тепла и защите организма от болезнетворных агентов. Подвергая тело инсоляции, можно заметить ускорение пульса уже минут через 10. И уже в первые часы происходит нарастание числа красных кровяных телец, сопровождаемое пропорциональным увеличением гемоглобина, а также происходит изменение химического состава крови. В наше время существует отрасль медицинского знания – фототерапия, лечащая патологические и нервно-психические болезни при посредстве света. А итальянский ученый Ломброзо утверждает, что творческие силы человека достигают своего рассвета с мая по сентябрь. Минимум творческой деятельности приходит на зиму, когда эта деятельность вспыхивает лишь солнечные дни. Следовательно, теплые и светлые месяцы плодотворны для всей живой природы. Силы внешней природы, энергия солнца связывает или освобождает заложенную потенциально в человеке его духовную сущность. Наука установила, что на органической природе Земли отражаются также мощные колебания солнцедеятельности, колебания, связанные с выбрасыванием в пространство несчетных потоков электрических частиц солнечной материи и излучением электромагнитных волн Солнцем. Но прежде чем говорить об этом подробнее, вернемся пока еще мысленно к древнему миру и посмотрим, как тогда люди воспринимали Солнце. Солнце как источник жизни, источник света и радости, и как в благодарности возносили свои мысли и сердца к Солнцу. И посмотрим, что говорит учение живой этики, что говорит мудрое учение тайной доктрины о Солнце как хранилище жизненной силы, и что говорится о Солнце в письмах Махатм и эзотерических книгах доступных ныне нам. Славословим Тебя, Владыка Солнца, Божественный Ра. Так пели в древней стране Аменти на берегу Нила жрецы, приветствуя восход солнца. И каждое утро лишь первый луч солнца загорался на вершине Равийских гор, как двери, ведущие святая святых, широко настежь растворялись, и огненная стрела божественного Амон-Ра, пронизав внутренность храма, падала на жертвенник для возлияния воды и вина у подножия каменной статуи сидящего Бога. Хор жрецов приветствовал торжественным гимном Амона воскресенье светило, и клубы фимиама наполняли благоуханием пробудившиеся светила. Люди верили, что Бог един, что только проявление Его бесчисленны, и звучал гимн восходящему солнцу. Твой трон всюду, где ты пожелаешь по воле твоей, ты умножаешь имена свои, начало всего сущего, единый, единственный, творящий всякую плоть. Все люди произошли от взора очей твоих. Ты даешь рост траве, жизнь рыбам речным и птицам небесным. Ты даешь дыхание любому зародышу. Поклоняемся Тебе, Творец всего, единый, единственный, рукам которого нет числа. Ты почиешь и вместе с тем бодрствуешь над людьми, печешься о благе живых. Откуда у них в древнем Египте эти знания? Знания солнца, средоточий разума, мудрости, милосердия и любви. В золотой ладье плывет Ра, владыка и творец сущего, плывет по эфирному небослону, даруя жизнь и свет. И золотой диск солнца сверкал, вознесенный над сводами храмов древнего Египта. Сверкал, как символ превышнего владыки, и незримое пламя горело над вершинами древних пирамид, концентрируя струи духовного огня, даруемого земле владыкою солнца. И древний сфинкс, немой страж необъятной пустыни, засыпанный по грудь песками, он сохранял, несмотря на свои раны, какое-то неземное спокойствие, и вечными каменными очами взирал на запад, провожая своим недвижным взглядом последние гаснущие в знойной пустыне лучи светила. Провожал, молчал и хранил тайну, знание о владыке этого проявленного мира. Откуда эти знания, ныне позабытые, утерянные? Великий Гермес Трисмегистр, последний адепт уже обреченной Атлантиды, принес эти знания в древнюю страну Кеми, на берега медленно текущего водообильного Нила, и даровал эти знания жрецам Египта. И свершилось все предназначенное. В один злой день, в одну злую ночь, как повествует Платон, поднялись и высокой стеною обрушились воды океана на погрязшую в грехах порочную страну атлантов, и не стало Атлантиды. А по ту сторону океана, на континенте Америки, древние майи и инки на Юкатане и Андах строили, как и раньше, пирамиды и в своих храмах продолжали поклоняться солнцу, зримому, как символу незримого духовного владыки. Четвертое человечество, атланты, покидая этот мир, оставили свои знания будущему, пятому человечеству, нам, арийцам. Книги Гермеса, трижды величайшего, сохранились лишь в коротких отрывках Пемандры в греческом переводе и диалоге Асклепий в латинском. И в них говорится: «Бог все, все полно им, нет ничего, что не было бы от Него. Все имена подобают Ему, как Отцу Вселенной. Творя, Он творит Себя». И в ставратых пивах, в храмах, над всеми царил Амон-Ра золотой диск, как символ Вседержителя, Творца видимых и невидимых миров. Издалека видны были их пилоны и обелиски, и слава их гремела далеко за пределами Египта. И дивно звучали слова гимна восходящему солнцу: «Ты грядешь с востока, наполняя землю красою своею. Велик ты и прекрасен, и сверкаешь ты высоко над землею. Лучи твои даруют жизнь всякой твари, о великий Ра! Ты несешь нам все нужное. Ты ниспосылаешь яркие лучи на землю, и день следует за тобою по пятам». А в древней Харате, солнечной Индии, на берегах священного Ганга и медленно текущей Брахмапутры, у подножия снежных, величественных Гималаев и по всему залитому солнцем, жаждущему влаги, Декану, знающие мудрость древних вед, брамины склоняют головы, вознося молитвы великому Агни, духовному огню, незримому средоточию проявленного мира, божественному огню, и звучат слова Ригведы. Зашел яркий лик богов, глаз Митры, Варуны, Агни. Он заполнил собою небо и землю, все воздушное пространство. Сурья — дыхание жизни движущегося и недвижного мира. А севернее, в древней Персии, жрецы, приветствуя восход солнца, встречали божественное светило, высоко подняв руки навстречу незримо льющемуся духовному огню. Зороастр, великий учитель древности, сохранил и дал народу эти знания. И в древней Элладе, на берегу Средиземного моря, в Кротоне, великий учитель Пифагор основал здесь орден эзотерического знания, встречал с учениками восход сверкающего светила, лучезарного солнца, приветствуя гимном божественного Логоса, владыку и творца нашей солнечной системы. Были знания у древних. Мы позабыли, мы утеряли их. Осиротело человечество, но настало время. Настал час, последний час пятой расы, уходящей расы, чтобы снова воссияло древнее знание в сердцах достойных и чувство знанием обладающих. Чтобы, проснувшись от длинного сна, очаровавший нас Майи, и разорвав оковы Мары, мы опять приветствовали бы восходящее светило как символ жизнь дающего, духовный незримый свет нам дарующего, Отца и Творца нашей Вселенной. Елена Петровна Блаватская в первом томе «Тайной доктрины», в седьмом разделе «Солнечная теория» приводит высказывания известного физиолога профессора Биля. Жизнь заключает тайну, тайну, глубина которой никогда не была измерена, и которая оказывает более глубокой по мере того, как мы вникаем и углубляемся в изучение феноменов жизни. В живых центрах, гораздо более центральных, нежели центры, видимые посредством самых мощных увеличительных средств, в центрах живой материи, куда глаз не может проникать, но которым познание может устремляться, происходят изменения, о природе которых наиболее передовые физики и химики не в состоянии дать нам понятия. Также нет ни малейшего основания предположению, что природа этих изменений будет когда-либо установлена, ибо они, конечно, относятся к категории или природе, совершенно отличной от того, к чему можно отнести все другие известные нам феномены. И Елена Петровна Блаватская поясняет, что эту тайну или начало жизнесущности эзотерическая наука помещает в тот же самый центр нашей Солнечной системы — в Солнце. Ибо, как учил великий посвященный Гермес Трисмегистр, все едино, как вверху, так и внизу. И далее, в комментарии к тайной доктрине говорится, «Солнце есть сердце солнечного мира, то есть солнечной системы, и его мозг скрыт за видимым солнцем. Оттуда излучается ощущение в каждый нервный центр великого тела, и волны жизнесущности плывут в каждую артерию и жилу. Планеты его члены и пульсы. Эзотерическая наука хранит знание, которое утверждает вопрек официальной науке, что Солнце не является шаром в состоянии горения. Это примитивное понятие давно устарело. Эзотерическая наука, знание Махатм Востока, определяют Солнце как мир, как светящуюся электромагнитную сферу, позади которой от земных глаз скрыто находится настоящее духовное солнце, средоточие нашей солнечной системы. Видимое солнце является только отражением настоящего непреходящего. Видимое солнце — лишь его оболочка, как наше физическое тело является оболочкой нашей духовной монады, как наверху, так и внизу. Все едино, как малое, так великое, едино в своем тождестве и величии. Невидимое солнце является хранилищем солнечной жизненной энергии. Как бы жизненное электричество и магнетизм, питающие всю систему. Таким образом, солнце, будучи резервуаром духовной огненной энергии нашего маленького солнечного космоса, саморождает свой жизненный флюид, постоянно получая по иерархической цепи столько же, сколько выдает. А наше видимое солнце есть лишь прорубленное окно в истинном солнечном чертоге, и присутствие, и через которое, тем не менее, видно без искажения его внутренняя работа. Эзотерическая наука гласит, что в течение манвантарного солнечного периода или периода жизни нашей солнечной системы происходит регулярная циркуляция жизненного флюида, то есть силы и энергии по всей нашей системе, сердцем которого является наше Солнце. Солнце, медленно вращаясь, при каждом своем обороте сокращается, то есть пульсирует, так же ритмично, как человеческое сердце. Только вместо того, чтобы совершить круговое обращение приблизительно в секунду, солнечная энергия требует более длительного времени. Солнце есть хранилище жизненной силы. Она есть нумен электричества. Из сокровенных, вечно недоступных глубин Солнца исходят те жизненные токи, которые вибрируют в пространстве, так же, как и в организмах всех живущих существ на Земле. Итак, флюиды или эманации Солнца порождают все движения и пробуждают все к жизни Солнечной системы. Эти законы манвантарического движения непреложны. Они определены логосом на заре возникновения Вселенной и регулируются двигателями, великими разумами, девами, пребывающими в душе космоса. Ученые описывают внешнюю оболочку Солнца, фотосферу Солнца, как имеющую чечевицеобразные странные фигуры наподобие листьев ивы, различного размера и не сгруппированные в порядке, пересекающие во всех направлениях и даже неправильном движении, пересекая друг друга. Видно, как они приближаются и отходят друг от друга. Размер этих фигур дает величественное представление о гигантском масштабе происходящих на Солнце действий. Они имеют не менее 1000 миль в длину и от 200 до 300 миль в ширину эти странные чечевицеобразные фигуры. Эти солнечные пламена, видимые посредством телескопов, это суть отражения, говорит эзотерическая наука, и они являются непосредственными источниками солнечного тепла и света. Здесь мы имеем окружающую оболочку фотогенической материи, которая совершает маятникообразные движения с мощными энергиями и, сообщая свои движения в эфирной среде в звездном пространстве, производит теплоту и свет в дальних мирах. Пульсация жизненной материи в центральном Солнце нашей системы является источником всей той жизни, которая покрывает Землю и распространяется на другие планеты Солнечной системы, для которых Солнце является также их могущественным управителем и владыкою. О внешнем, видимом нами лике Солнца и короне ея в чаше Востока мы читаем. Назовете ли это хромосферою или же атмосферою, оно не может быть названо ни тем, ни другим, ибо это просто магнетическое и всегда присущее состояние Солнца, видимое астрономами только на краткие мгновения во время затмения. А нашими учениками, когда они этого хотят, конечно, приведенное в известное состояние. Голова человека в сильно экстатическом состоянии, когда все электричество его системы сконцентрировано вокруг мозга, являет в особенности в темноте совершенное уподобление Солнцу во время подобных периодов. Первый художник, который нарисовал сияние вокруг голов своих богов и святых, не был вдохновлен, но изобразил их на основании авторитетности храмовых изображений и традиций святилищ и мест посвящений, где подобные феномены имели место. Чем ближе к голове или к телу, выделяющему ауру, тем сильнее лучезарнее эманации. Отсюда неправильные красные лучи пламени вокруг Солнца или внутренней короны. Факт, что они не всегда проявляются в одинаковом количестве, указывает лишь на постоянное изменение колебаний магнитной материи и ее энергии, от которой также зависит разнообразие и число солнечных пятен. Во время периода магнитной инерции пятна исчезают или скорее становятся невидимыми. Внешняя корона, ее лучеобразная форма, лучезарность происходит от магнитного свойства материи и электрической энергии. Солнце, которое мы видим, вовсе не центральная планета нашего маленького мира, но лишь его покров или отражение. Это физическое солнце. То, что люди называют солнцем, есть отражение огромного запасного склада нашей Солнечной системы, склада, в котором все ее силы зарождаются и сохраняются. Солнце, будучи сердцем и мозгом нашего пигмея мира, мы могли бы сравнить его с окулае, эти миллионы маленьких интенсивно блестящих тел, из которых составлена поверхность Солнца вне пятен с кровяными шариками этого светила. Хотя некоторые из них так велики, как вся Европа. Эти кровяные шарики — суть электрическое и магнитное вещество в его шестом и седьмом состоянии. Об этом мы читаем в эзотерических источниках, что это центральная часть, которая видима как огромное пламя, кончающееся огненными лучами, и прозрачные облака, или скорее пар, образующиеся тончайших нитей серебристого света, который висит над этим пламенем. Что это, как не магнитоэлектрическая аура, флогистон Солнца? Солнце не есть нечто твердое или жидкое, не даже раскаленные газы, но гигантский шар электромагнитных сил, гигантский запас мировой жизни и движения, который пульсирует во всех направлениях, напитывая мельчайший атом, так же, как величайшего гения, тем же самым веществом до конца Маха-юги. Солнце дает все, и ничего не берет обратно. Солнце ничего не собирает на полюсах, которые всегда свободны. Ничто не может достигнуть Солнца изне пределов его собственной системы, в виде подобной грубой материи, как разжиженные газы. Каждая частица материи во всех ее семи состояниях необходима для жизнеспособности разнообразных бесчисленных систем, миров и образований. Да, назовем это лучистой энергией, если хотите. Мы называем это жизнью, всепроникающей, вездесущей жизнью, вечно в работе, сущей в своей лаборатории Солнце. И сказано в книге «Беспредельность»: у порога ночи не является течение света. Зажгите светильники. Так немедля, не отступая, будем слушать голос зари и устремимся к порогу преображения. Мы живем в особые годы. Мы живем в годы, которые никогда больше не повторятся, ибо мощно льются незримые лучи светила. 1992 год. Год максимального воздействия Солнца в его 11-летнем цикле. И отсюда все происходящее на планете. Человечеству даются максимальные возможности, но для неподготовленных к восприятию огненных стихий умов и сердец — это годы величайших опасностей. Отсюда войны и столкновения, отсюда кровопролития и волнения, и новые болезни, и разные воспалительные процессы, и стрессы, и лесные пожары по всей планете. Ширина понимания начертит полосу возможностей. Все от одного источника праны, явленной силой космоса, существенную пищу добывают. Принимайте утверждение нужды очень просто. Так же просто и возьмите психическое воздействие лучей. Когда примете, согласно нашим указам, вашим существом мудрость веков, тогда смерть несчастий разобьется о стену света. Степень ваших возможностей зависит от признания или отрицания щита. Ту степень пространственного огня, который откроет путь в дальние миры, не отвергайте. В ней заложен щит будущего. Явление туч, явление вихря и дождя является орошением планеты, но понятие утверждения космических сил не может рассматриваться только как атмосферические манифестации, говорит беспредельность в шестом параграфе. Но происходит непостижимое. Когда все силы надо напрячь на постижение плана Создателя, на утверждение чувства знания и на включение себя в эволюционный поток, выполняя волю Всевышнего, с огромной частью людей на Земле происходит противоположное. Метутся толпы, тянутся люди к накоплению материальных богатств, не осознавая кратковременность обладания ими. И говорит беспредельность, разве заповедано владыками, чтоб назначение космоса уменьшалось вашим человеческим пониманием короткого цикла? Так спрашивает голос учения. Зачем тяготеть к материальным вещам? На время даваемым нам для испытания нашего духовного устремления. Краткосрочно наше земное воплощение. Краткие годы нашего пребывания на земле. Не омрачим их недостойным тяготением к вещам, да не коснутся нашего сознания мысли мрака. И, как говорится в учении, закон тяготения признан всеми. Почему не применяет это простое условие человек жизни? Может радость магнитным током привлечь из пространства радость? Но мысль мрака порождает наслоение тяжелых туч. Направление человечества не в сторону духовности, не ускоряет эволюцию. Беспредельность, седьмой параграф. Материальность не движет духовную эволюцию. Материальность — это застой. Это болотистая стоячая вода. Это страшная неподвижность мысли. Это облако москитов и комаров. Это смерть сознания. Это не наш путь. Солнце будет нас в жизни. Мощен поток его лучей. Примем, вознесемся. Не примем, через страдания будет пробужден наш спящий дух. Путь каждому избрать положено. Свобода выбора, свобода воли за нами. Скрижалям времен заповедано исполнить предначертанное в положенные сроки. Теперь уже немного осталось ждать. Воспылаем, воссияем, вознесемся, послужим Создателю, ибо сказано. Эволюция всего сущего не отделяется от эволюции каждого духа, как одна спираль в вечном движении. Духовное сознание, устремленное к нашим высотам, накопляет сокровища и приносит эти дары пространству. Духовным сознанием обогащается ваша планета, так сказано в беспредельности. И дальше в этой же книге говорится, только дух, прикоснувшийся к огню, знает всю красоту сияния. Дух, лишающийся силы, идущей от светил, лишается сущности космического огня и прекращает ток, явленный фахатом. Чем шире сознание, тем ярче горит дух сознания, тем зов наш звучнее сознавшему красоту эволюции. Часто задумываюсь, почему лишь в час испытания, в час горечи, в час горя и мук существует у людей обычай поклонения космическим силам. Почему тогда влечение к Творцу? Почему тогда признание сверхъестественных сил? Но ведь в учении сказано, советую обращаться и произносить имя Матери Мира не как символ, но как мощь дающую. И дальше в беспредельности говорится, советую обращаться к источнику беспредельности не как символу, но как явлению вечности, как к вечно рождающему красоту и творящему твердь. Везде сущ разум космоса. Во всем пространстве проявлен закон руки его. Неисчислимы все воздействия и новые комбинации его. От химизма светил до функции явлений жизни он управляет началом всего бытия. Этот вопрос волновал многие сознания. Трудно отрицать этот всемогущий разум космоса, который своим дыханием проникает в все слои тверди. И скажем, когда ногою в солнце встретимся, тогда поймем все величие космоса. Удумайте, солнце, как лучательство новой науки. Примите огонь беспредельности, как явление озарения, как явление точных присутствий наших. Примите начертанное нами. Вообразите неотрицающим глазом все пространство, излучающее духовный огонь. Вообразите пространство, содержащее прану и акашу. Приближение сатья-юги эти пространственные силы будут применяться. Беспредельность, часть первая, 16 параграф. Как же нам с вами, как же нам стать сознательными сотрудниками космоса? Как это сделать? Как начать жить сознательно, целенаправленно, целеустремленно? Как подойти к этому? Учение Агни-йоги дает нам ответ. Сказано: только своею рукою, только своею волею, только своею устремленностью, только своею работою может дух стать сознательным сотрудником беспредельности. Дорогие друзья, значит, только каждый из нас, сам работая, сам трудясь, может открыть врата духу своему космическому познанию. А сейчас так много говорится и пишется о йоге. Эти знания к нам на Запад пришли с Востока, пришли из солнечной Индии, из далекого Тибета, Китая, Японии, Египта, Персии. И каждая религия имеет свою йогу, даже наша христианская. Христиане издавна предавались молитве, предавались созерцанию, самопожертвованию и любви. В Индии это называется бхакти-йогой, то есть йогой любви. Многочисленны дороги, ведущие к Богу. Каждый человек выбирает свой путь. Людям, идущим путем духовной любви, это путь бхакти-йоги. Людям, расположенным к размышлению, это путь джнана-йога. Люди, которые отдаются целиком работе, они избрали себе путь карма-йоги. Люди, избравшие путь концентрации и самообладания, идут практическим путем раджа-йоги. Люди, избравшие себе путь света, идут путем крия-йоги. Люди, избравшие себе путь духовности, зажигают в себе духовный огонь и сжигают на нем все недостойное. Это путь агни-йоги. Но чтобы стать сотрудником космоса, чтобы увидеть и почувствовать мир живым и осознать присутствие космического разума всюду, во всем, в каждом творении Всевышнего, надо хоть немного познать йогу Солнца. И поэтому наши будущие встречи будут посвящены йоге Солнца, науке о Солнце, то есть сурья-йоге. Недостойно жить нам слепыми котятами. Раскроем свои духовные очи и узрим окружающий нас божественный мир, этот океан огня, сверкающими рядами красок, ликующий и торжественно звучащий. Ученик избравший себе путь учения живой этики, не является ограниченным существом. Он олицетворяет человека новой жизни, который стремится раскрыть себя во всех областях жизни. Ученик концентрируется на понятии солнца, устремляет к нему свою любовь, смотрит на него, как на дверь, ведущую в небо, как на представителя Бога, явление Христа, тем самым практикует йогу солнца. Этим своим устремлением к солнцу ученик никоим образом не пренебрегает другими йогами, а наоборот, он еще глубже познает Агни-йогу, изучая божественную суть йоги солнца. Так как в Сурья-йоге имеется как набожность, мудрость, сила, чистота, так и деятельность, устремление к святому огню любви. Ни один человек не способен охватить полностью, что собой представляет духовный аспект солнца. Ни один человек. Мы попытаемся приблизиться к понятию этого духовного аспекта солнца. И как человек путем общения с солнцем, как человек может расти духовно? Солнце является первоисточником, откуда произошли все вещи, от которого возникли планеты и сама наша Земля тоже. Их создало Солнце. Все, что имеется в недрах и на поверхности Земли, и в воде, в воздухе и в космосе, произошло от Солнца. Фармацевтические продукты, добываемые из минералов и растений, тоже произошли от Солнца. Каждая из стихий, четырех известных нам стихий, возникла за счет уплотнения более тонкой стихии. Воздух возник из огня, вода из воздуха, земля из воды. Но над известным нам огнем в вышине пылает другой — свет солнца, первопричина всех вещей, где в утонченном и эфирном состоянии имеется все, что есть на земле. Все живые существа — стремятся к своему изначальному источнику. Все ищут Бога. А Бог разлит во всем, что есть вокруг нас. Частица Бога содержится и в воде, и в пище, и в нас с вами. Да, чувство полноты блаженства — это есть Он, который нам Его дарует. Чем ближе мы пробиваемся своими мыслями, чувствами и упорным желанием к Солнцу, тем глубже мы одновременно продвигаемся к центру жизни, к Богу. На материальном земном плане, где мы живем, Солнце является вратами, связью с Божественным, посредником, который помогает нам обрести Бога. Когда же, наконец, Солнце засияет в нашей душе, в нашем духе, тогда мы заметим бесчисленные богатства, которыми владеем. Солнце дарует нам свет и тепло. А люди всю свою жизнь дрожат от холода, от душевного холода, и говорят: «Я замерзаю, никто меня не любит, я жажду дружбы и участия. А когда выглянет солнце, оно согревает, ободряет нас, и потоки праны, жизненной энергии и силы, которые излучает солнце, вдыхается вместе с воздухом и усваивается клетками нашего тела. Созерцая каждое утро восходящее солнце, мы легко и естественно приближаемся к центру нашей собственной сущности. При созерцании солнца наша душа невольно принимает образ солнца, становится сияющей, вступает в силу космический закон. При смотрении на солнце все наше существо начинает уподобляться солнцу. Человек с помощью взгляда устанавливает связь с предметом или живым существом, которое он наблюдает, становится на его уровень, невольно подражая ему. Понаблюдайте за детьми, как они подражают всему, что видят. И человек при созерцании другого человека воспринимает его болезни и боль, а также его радость и его добродетели. Зависимость от способности настроиться на его вибрации. Этот закон не приложен. А когда человек созерцает солнце, вступает в силу тот же закон, человек начинает уподобляться солнцу. Для того, чтобы стать таким, как солнце, человек должен доверчиво погружаться в его созерцание всею любящую душою. Этому учил учитель Пифагор и учитель Анаксагор, они учили этому своих учеников. Если на протяжении многих лет мы будем сознательно обращаться к солнцу, то этот закон постепенно так сильно проявится, что, находясь среди людей, эти люди будут ощущать нашу сердечную теплоту и жизненную энергию. И благо тем, кто каждое утро выходит встречать солнечный восход, кто встречает солнечный восход с полным сознанием ценности и глубокого значения этого действия. Многие ли из нас встречают солнечный восход? Подумаем о наших возможностях и пожелаем, и возможности появятся. А самое главное, должна быть убежденность, что при созерцании солнца мы все ближе приближаемся к некогда утерянному, но все еще сияющему в недрах нашего существа самому главному центру. Солнце вновь разбудит этот наш духовный центр, один из наших главных центров. Потому разбудит, что солнце само является этим центром. И как только мы найдем центр нашей духовной сущности, нашу божественную монаду, все, идущее через нас, солнечно-энергетическое, все потоки гармонически устремятся в нашу огненную сущность. Ведь все великое просто. чистосердечие, устремление, вера, терпение и любовь соединить нашу сущность с логосом нашей Солнечной системы. В этом заключается польза солнечных восходов. Знаем ли мы, что во всех видах йоги проявляется солнце? Например, в карма-йоге, йоге бескорыстного труда, оно проявляется тем, что эта йога учит постоянной бескорыстной отдаче. Солнце расточает свои дары безвозмездно. И теперь наша очередь также осуществлять карма-йогу. Джнана-йогу, йогу познания, солнце тоже осуществляет. Оно замечает, наблюдает, рассматривает все, ничего не упуская, и обнаруживает нас на огромных расстояниях. Солнце также практикует бхакти-йогу, йогу любви. Оно постоянно охвачено, переполнено такой радостью и любовью, что эта любовь, эта радость, эта благодарность, которую оно несет к престолу вечного, изливается в мировое пространство и даже достигает нас. Акрия-йогу, йогу света, солнце представляет, распространяя сияние и блеск. И воплощает цель этой йоги, достигнута степень великого учителя. А как обстоит с агни-йогой, йогой огня? Но ведь солнце — это и есть огонь. От его пламени каждый может зажечь свой духовный очаг, свою свечу, свое сердце. Солнце является самым однозначным воплощением огня. Бессмертные, которые слились со светом в высших сферах, их родина — солнце. Это они нам посылают духовный свет. Солнце — это невыразимо прекрасный мир, населенный ангелами, архангелами, лучезарными светлыми существами. Это обитель Логоса Солнечной системы.